вечер, говорит Радио Свобода. В эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном жанре, ну и всемирной, и, собственно, российской жизни. Жанр попутчиков. Разговорчики не в строю, а разговорчики в пути. Люди, которые едут вместе, а дороги в России обычно длинные, и разговариваются таким образом, что транспорт превращается в главное средство коммуникации. И, собственно, это может быть не только жанром российской жизни, но и бизнесом. И у нас в гостях сегодня гость Алексей Лазаренко, руководитель BlaBlaCar, сервиса BlaBlaCar в России и Украине. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Так что расскажите нам, что такое райдшеринг.
Райдшеринг – такой англицизм, который уже, мне кажется, довольно-таки конкретно так вписался в русский лексикон. По сути, это езда с попутчиками. Очень простое явление, которое, с одной стороны, последние, наверное, там, пару лет можно назвать уже мейнстримом, в том числе и в России, но по факту явление, которое очень, ну, если не древнее, то довольно-таки старое, да, и сформировалось еще. Я помню даже плакаты во время Второй мировой, когда агитировали не кататься в одиночку. Англоязычные плакаты, написано было там: «Едешь один, едешь с Гитлером». Поэтому явление действительно...
«Едешь один, подвозишь Гитлера?»
Да, да, да. Были такие плакаты, и это действительно... В этом есть логика, да. Машина создана для того, чтобы в ней сидели, там, ну, если не пять человек, то как минимум больше одного. И райдшеринг – это явление, которое позволяет более рационально использовать места в автомобиле и при этом более рационально подходить к расходам, которые ты несешь на поездку. То есть расходы обычно в таких поездках делятся между всеми попутчиками поровну.
Он в этом отношении ничем не отличается от каршеринга. В Америке я его как бы слышал, когда жил там, как каршеринг.
Возможно, каршерингом называли это явление в Америке, но по факту сейчас под каршерингом, по крайней мере, вот в Европе и в России понимается, скажем так, кратковременная аренда автомобилей внутри города. Угу. Это обычно вкладывают в слово каршеринг. А райдшеринг – это междугородние поездки. С попутчиком, то есть водитель публикует свою поездку, указывает, сколько у него свободных мест, и да. К нему присоединяются пассажиры, которым по пути.
Который, ну да, это и есть райдшеринг. Меня впечатлили цифры популярности райдшеринга в России, чуть ли он не больше, чем на Западе. 45 миллионов человек в мире, из них 10 миллионов человек в России.
Это на самом деле уже больше, чем 45 в мире и больше, чем 10 в России. Да, все верно, цифры не лгут. Явление набирает такую вот экспоненциальную популярность последние, скажем так, лет, наверное, 5 в Европе и в России в частности. И действительно, Россия демонстрирует более динамичный рост, чем, там, например, Польша или даже та же Испания. И, в общем-то, это можно объяснить тем, что, с одной стороны, несмотря на то, что Россия огромная страна, но география населения, она очень довольно-таки компактная в западной части России, да, то есть довольно-таки удобно передвигаться с попутчиками, много, очень большой автомобильный поток, при этом культура, там, ловить машину, ездить с попутчиком, в принципе, у нас, наверное, была там с какого-то там раннего Советского Союза, да. Может быть, не очень раннего, поэтому вот ментально, наверное, людям было, может быть, даже проще принять такую парадигму, да, вот, новый способ передвижения, чем там, типичному европейцу. Вот, с одной стороны, вроде бы были стереотипы, что когда BlaBlaCar приходил в Россию, что вот, вроде бы русские люди там из бывшего СССР, да, более закрытые, более замкнутые.
И боятся больше, да, мало ли, да, кто там подведет, да.
Но по факту очень быстро эти стереотипы развеялись. BlaBlaCar, на самом деле, пришел в Россию через поглощение локального проекта «Подорожники».
Там, основателем, был такой еще, да?
Основателем которого, в общем-то, я и являюсь. Ага. И мы тогда уже доказывали даже на своем маленьком проекте «Подорожники», что это все неправда, и люди готовы шерить поездки, готовы... По умолчанию люди хорошие и добрые.
Да.
И это факт, и мы это быстро там продемонстрировали и на цифрах, что Россия, на самом деле, и Украина, и Россия, когда BlaBlaCar пришел в этот регион, начали одинаково быстро расти, быстрее, чем, скажем, там, старт в европейских странах?
Мне кажется, это связано с географией, с особенностью развития инфраструктуры. У нас очень большие расстояния, довольно большие перемещения людей, и не настолько развита транспортная инфраструктура, как в той же Америке. У нас нет каких-то дискаунтеров, работающих внутри России, дешевых перелетов, этих ночных, удобных, безопасных автобусов и так далее.
Все верно. Это комплексный, на самом деле, успех райдшеринга. Это там комплексное явление, которое связано с не очень хорошо развитой инфраструктурой, то есть довольно-таки дорогие поезда, неудобные автобусы, и при этом огромное количество маленьких городков, которые, кроме как какими-то там ужасными маршрутками, никак не связаны с районными центрами или областными центрами. BlaBlaCar здесь помогает накрыть такой очень плотной, эффективной сеткой и вообще не думать, что там завтра смогу я уехать на маршрутке, не смогу, будет место, не будет. То есть сейчас из любой точки там от Санкт-Петербурга или Мурманска до Владивостока можно спокойно проехать с попутчиками, и это будет дешевле, чем на поезде, намного удобнее, чем на автобусе, и в компании людей, которых ты заранее изучил, посмотрел отзывы про них, изучил там их профили, чем они увлекаются, сколько лет.
Кто это еще? С соцсетями кто, связано? Кто ты еще? Можешь зайти в профиль в соцсетях, то же самое, как, я не знаю, там на Airbnb, ты смотришь там в Фейсбуке профиль человека.
Соцсети у нас привязаны, но поскольку мы защищаем приватную информацию пользователей, то мы не позволяем прям использовать, там, перейти на профайл ВКонтакте или Фейсбука, но профайлы, которые формируются в рамках BlaBlaCar'а, внутри самого сервиса в райдшеринге, они достаточно, опять же, там, красноречивые, и там можно все понять о человеке. Даже уровень болтливости, в общем-то, само название даже сервиса BlaBlaCar'а, оно происходит от того, что можно указать свой уровень болтливости. Бла-бла-бла или бла-бла-бла.
А какие же, расскажи тогда, какие у вас опции есть? Вот, скажем, я хочу какую-то поездку, поехать там из Москвы в Казань, предположим, на машине. Вот, понятно, я захожу на ваш сайт, регистрируюсь, и что я указываю в параметрах предстоящей поездки?
Если вы водитель, вы указываете свой автомобиль, указываете, сколько у вас свободных мест. Система сама рассчитает вам примерную стоимость, которая рассчитывается по логике, сколько стоит бензин на эту поездку,
да.
И вы делите ее между тремя пассажирами.
Да.
То есть такая вот логика закладывается, вы цену можете подрегулировать, если у вас, допустим, там внедорожник прожорливый.
А все поровну платят и водители, и пассажиры,
да,
за бензин?
Да.
Амортизация,
да,
машины не учитывается?
На самом деле, вы можете учитывать амортизацию, немножечко увеличивая цену, но опять же есть, там, скажем так, уже рынок, некие вот таких вот предложений, да, если вы будете ставить цену свою выше, чем
среднерыночная,
да, это просто у вас меньше шансов найти попутчиков. Поэтому водители стараются держать там планку плюс-минус, но опять же, у кого-то, кто-то катается на Porsche Panamera, у нас есть такие, скажем так, премиальные водители, что ли, да, на премиальных авто.
Есть, да, на Porsche Panamera берут
на
тоже
Panamera
попутчиков, да?
Питер подвозят, и для них это, конечно, больше там не возможность сэкономить на бензине.
Естественно, да.
А чисто фан, да, во-первых, подарить эмоции человеку, и просто не скучать, потому что человек будет в восторге, да, и будет, наверное, там много интересных разговоров. И вот фановая составляющая, она очень немаленькая, и она с каждым годом растет.
Но водитель, если по деньгам, водитель, по сути, отбивает деньги, да, на бензин?
Да, от 70 до 100% можно отбить всех расходов на бензин.
А если какие-то штрафы случаются, это уже все на водителе?
Ну, если штраф случается, то, безусловно, есть вина водителя.
Ну,
этом,
да.
Да, то есть вряд ли по вине пассажира,
ну, да,
получил,
да,
штраф. Поэтому, конечно,
это...
же, если человек виновен в штрафе,
ну,
он несет эту ответственность.
А какие еще параметры указываешь? Вот вы говорите, уровень болтливости, а музыку, вот, скажем, человек тебя везет в хорошей машине, а ему шансон нравится.
У нас есть возможность при каждой поездке оставить комментарии там, в музыке. Например, там, в машине не будет шансона, и пассажир просто выбирает поездку, в которой ему все нравится, описание поездки, которое ему нравится. То есть уровень болтливости вы можете указать сразу в профайле, возможность курить в автомобиле сразу указывается в профайле, возможность путешествовать с животными сразу указывается в профайле, возможность взять маленький, средний или большой багаж указывается в поездке.
Да.
То есть и плюс вы можете оставить полноценные комментарии на любую тему, там, не знаю, работаю в такой-то индустрии, хочу, чтобы попутчики там со мной общались на такую-то тему. То есть есть такие вещи, которые прямо отметили в профайле, они у вас остались, а есть вещи, которые от поездки к поездке можете менять.
Когда это возникло все, я сейчас пытаюсь понять. Наверное, после кризиса нефтяного 70-х годов, когда дороги стали поездки.
Ну, вот на моей памяти, когда я изучал, в принципе, это явление, то есть я увидел, что во время Второй мировой действительно была пропаганда совместных поездок. И...
Но это внутригородских, скорее, или даже или межгородских.
Я думаю, что да, наверное, больше про городские поездки, да. Но хотя, наверное, там просто не было никакого деления. То есть просто не катайся один, потому что это нерационально. Ты просто палишь бензин,
да.
И водитель, который будет ехать один, пусть он лучше с тобой поедет пассажиром. Это mm-hmm. логично. Поэтому, мне кажется, наверное, такой первый толчок был именно вот во времена Второй мировой, но сейчас, последние, скажем так, лет до 10 лет назад, да, откатываясь, за счет технологий, за счет интернета, GPS, то есть навигационных картографических технологий, социальных сетей, райдшеринговые сервисы объединили все эти возможности в маркетплейс, в платформу,
да.
И теперь можно очень удобно искать, кто куда едет, с кем не по пути, и почитать их.
Ну да, здесь технологическая революция, я думаю. То есть, с одной стороны, конечно, так сказать, важно было, вот если смотреть последние там 40 лет, это и нефтяной кризис, это, наверное, в Европе постоянные забастовки авиадиспетчеров, поездов и так далее. Социально. Но я думаю, действительно, что революция произошла в связи с двумя последними такими инновациями. Это соцсети и геопозиционирование.
Все вот правильно.
Мы до вас недавно общались тут с сервисом Uber для большегрузных автомобилей, I can deliver такой. И там то же самое, собственно, огромные пустые пробеги, и, так сказать, и люди постоянно, так сказать, подгружают себе грузы через соцсети, через систему геопозиционирования. Тот же самый принцип.
Абсолютно верно. Тут действительно речь о том, что идея, она не нова, и люди давно хотели этим пользоваться, но была элементарная проблема, как мэтчить, как сопоставлять людей.
Как найти, да.
Как найти друг друга, да. И все эти доски объявлений в газетах, там, на каких-то там других платформах, они просто были неэффективны. А сегодня технологии позволяют все это очень удобно и быстро реализовать. Поэтому происходит такая оптимизация. И оптимизация, в конце концов, ресурсов, потому что была реально разбалансировка. Сегодня автомобиль в среднем 90% времени простаивает, вот в целом, да.
А остальные 10 возят одного человека.
Возят одного человека. Это безумно нерационально, и сегодня технологии делают так, что вот эти вот ресурсы, неиспользуемые, простаивающие, они начинают монетизироваться. И райдшеринг об этом, и Airbnb об этом, и вот Uber, да. Uber для грузовых перевозок об этом. Да. И в конце концов, когда там появятся беспилотные автомобили, которые будут обслуживать сразу десятки людей ежедневно, а не какое-то одно домохозяйство, да, в котором 90% времени автомобиль простаивает. Это все технологии вот реально просто берут и сейчас оптимизируют все эти ресурсы.
Ну да, ресурсы, наличные ресурсы экономят землю и нашу общую природу.
Да, и вот это вот есть такое явление глобальная экономика совместного потребления, вот сейчас
sharing
economy,
да.
Которая сейчас захватывает умы. Это все еще такое нишевое мышление, но оно все-таки по экспоненте уже растет, и я думаю, что через 10-15 лет это уже будет в головах крепко у каждого, и мы не будем уже действительно покупать автомобили, потому что нам это не надо. Зачем? Я нажал кнопку и уехал, куда мне необходимо, в комфортном авто с попутчиками, пошел поездку, это выгодно, я не думаю про парковку, про страховку, про там ремонты, про налоги. Я не хочу об этом думать, мне нужна поездка.
Это вообще, да, это принцип новой экономики, покупать не вещи, а услуги. Вот, и, соответственно, уменьшается количество вещей в природе и уменьшается нагрузка, да, наш экологический отпечаток на окружающую,
да,
среду.
И мы просто используем более рационально там все ресурсы планеты даже, и в целом для человечества, мне кажется, там в долгосрочной перспективе, да, это очень разумный подход, потому что...
Мы продолжим наш разговор с Алексеем Лазаренко, руководителем BlaBlaCar в России и Украине, через несколько секунд. Здравствуйте, программа «Футурошок» на волнах Радио Свобода, программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, в гостях Алексей Лазаренко, руководитель сервиса «BlaBlaCar» в России и Украине. Сервис, который занимается райдшерингом. Поиск попутчиков на определенные направления, когда вы можете, если вы едете один, объявить призыв на попутчиков, по сетям найти себе подходящего человека. человека и разделить с ними и бремя поездки, и бремя, собственно, бензина и всяческих затрат на поездку. Алексей, какая география у вас? Куда больше ездят и на какие примерно расстояния?
Сегодня BlaBlaCar — это уже такой глобальный проект, который работает по всему земному шарику, начиная от Мексики и Бразилии, заканчивая Индией. Если мы говорим про там, более близкие нам регионы, да, то BlaBlaCar довольно-таки плотно покрывает всю Россию, по крайней мере.
Всю? И Дальнего, и Сибирь, и Дальний Восток?
Везде, где есть, скажем так, города с населением больше там, 1000 человек, везде есть BlaBlaCar. Угу. Потому что уже 3.5 года мы представлены в России, и люди действительно успели полюбить, оценить.
Это французский сервис изначально?
Изначально французский, но, опять же, BlaBlaCar пришел в Россию через поглощение локального проекта, который был...
Вашего, который да, туда да, подорожник.
Да, да, все верно. Ну вот сегодня можно спокойно доехать, наверное, не всегда без пересадок, но там из Мурманска, как я уже сказал, во Владивосток, можно спокойно добраться. И более того, можно спокойно путешествовать из России в Европу, в Белоруссию, Украину, в Казахстан и вплоть до Мадрида. Вплоть до Португалии.
До Лиссабона.
До Лиссабона, поэтому...
Язык, буквально язык до Лиссабона доведет. Кстати, говори языку, который доведет до Киева, а до Крыма доведет или есть ограничения?
Нет, можно ехать в Крым. На самом деле, пользоваться сервисом можно абсолютно везде, даже если где-то он официально не присутствует, в виде там, официального представительства, да, то это не значит, что нельзя пользоваться сервисом. И можно пользоваться и на Ямайке, лишь бы было покрытие картографическое от Гугла, потому что мы используем это для построения маршрутов. И были попутчики. Поэтому нет никаких ограничений. Везде, где можно построить маршрут, везде можно пользоваться BlaBlaCar.
А где ваша прибыль здесь? Как, насколько это все монетизируется? Где ваша выгода?
Монетизация у нас сейчас запущена в странах западной, ну, в принципе, уже и восточной Европы, и у нас есть несколько моделей монетизации, но самая такая распространенная и популярная, скажем так, которая сформировалась во Франции, это небольшой сервисный сбор при бронировании каждого свободного места. Если вы знаете, как работает тот же там Airbnb, то такая же
модель.
Понятно,
то есть платят и каждый пассажир, и водитель.
А водитель на самом деле не платит, платят только пассажир при бронировании. Он небольшой сервисный сбор, который там рассчитывается в зависимости от стоимости поездки.
Это процент от стоимости поездки.
Да, по факту так.
Но в целом, я вот читал, по сервисам смотрел, там экономия выходит в 3, в 4, иногда больше раз. Там, скажем, Ростов-на-Дону, Москва, там, если разделить бензин, чуть не там, 1000 рублей с человека.
Да, вот тот же пример Москва-Питер у нас стоит там 900-1100.
Ну, 1000 рублей возьмем средний.
Да, 1000 рублей, ну, это да, намного так дешевле, чем на Сапсане или даже...
Да даже плацкарт, я думаю, самый дешевый, 1000-2500.
1500-2000, да.
Да, в районе 2000 обойдется, и дешевый Сапсан со всеми скидками туда, да, 1003, наверное.
Ну, тут, опять же, кто-то предпочитает там лечь поспать, да, в поезде. Если кто-то готов там в автомобиле просидеть 8 часов, то... Ну, на самом деле, таких много, поэтому Москва-Питер направление довольно-таки популярное. Но в целом средняя дистанция, скажем так, на которой комфортно кататься там с BlaBlaCar'ом, это там 300-600 километров.
300-600.
Это, скажем так, вот наш... наша медиана, да, самых популярных поездок. Ну, конечно, есть поездки во Владивосток. Они есть, и их даже не очень мало, но это уже больше...
Типа Москва-Владивосток едут...
Да, но это уже такие больше энтузиасты-путешественники, и если вы готовы провести неделю в автомобиле, почему нет?
Ну, это да, приключение of a lifetime, adventure of a lifetime, приключение всей жизни. Кто аудитория больше? Молодежь в основном?
Средний возраст, скажем так, медианный, опять же, это 25-30 лет, но это, скажем так, большинство, да, но это не значит, что там 50%. На самом деле у нас довольно-таки равномерный срез всех возрастов, в большей степени, конечно, да, это вот, который я озвучил, но очень много водителей, там, скажем так, 50-60+. А если мы говорим про более молодую аудиторию, 18+, то, конечно, это больше пассажиры, чем водители. Вот, то есть, чем старше аудитория, тем больше среди этой аудитории водителей. Чем она моложе, тем больше
Тем больше пассажиров. Ну, только благодаря, более возрастный водитель везет более массового молодого пассажира. Или пассажирку. Насколько охотно девушки этим пользуются? Все-таки есть элемент непредсказуемости, там, быть в салоне с тремя незнакомыми мужчинами на протяжении, там, 12 часов.
Во-первых, мы пытаемся минимизировать элемент непредсказуемости в принципе. И в каждой поездке можно посмотреть, с кем вы будете ехать, кто будет сидеть на соседнем сиденье. Это раз. Плюс, опять же, можно выбрать водителя-девушку. Более того, для девушек у нас есть даже специальная опция.
Водитель-женщина?
Водитель-женщина. Ну, точнее,
женский экипаж.
Водитель-женщина может поставить галочку, что только для женщин. И при этом ее поездки будут видеть только зарегистрированные пользователи женского пола.
Понятно. То есть внутри Блаблакара есть отдельный женский контур, так сказать.
Да. И на самом деле такая вроде бы интересная опция, но не скажу, что она очень популярна, потому что на самом деле после того, как один раз, там, не знаю, девушка там проехала, даже, может быть, в компании мужчин, да, она быстро понимает, что все прозрачно, все на виду, поездка там декларируется в интернете, есть верифицированные контактные данные всех, есть отзывы с предыдущих поездок, поэтому каких-то, на самом деле, опасений, если они есть, то они быстро-быстро улетучиваются, потому что вот эти вот системы рейтингов и отзывов, которая формирует, в общем-то, доверие внутри системы, внутри сервиса, она вот эти вот все элементы непредсказуемости минимизирует.
Ну, то есть, да, то же самое, я знаю, что есть женское такси, но что-то вот я в последнее время его не так сильно видел на улицах. Оно, видимо, осталось, вот это вот розовое такси, но, честно говоря, я их не особо вижу. То есть, хорошо, когда это есть, как отдельная опция, у каждого свой опыт, в том числе травматический, но в целом, мне кажется, при нормальной прозрачной организации дела, вот, здесь все должно быть спокойно. А проблемы бывают у вас? Бывали ли случаи, что там кидают, там, или как, идет оплата все равно предварительно?
Нет, в России на самом деле сейчас сервис работает по очень простой и понятной для там российского обывателя модели. Это оплата наличкой. Поэтому здесь мы там не строим никаких там дополнительных каких-то сложностей.
То есть
мы
люди знаем, договариваются что и просто передают деньги
водителям. Цена изначально оговорена, да. То есть цена, она оговорена, она задекларирована, и на обсуждение не подлежит. Если я бронирую поездку, то я знаю, какая цена, и я знаю, что она не будет ни выше, ни ниже. Поэтому, садясь в автомобиль, я могу либо сразу рассчитаться с водителем, либо где-нибудь на заправке, либо там в конце поездки, это уже на самом деле на усмотрение. И проблем с таким вот каким-то там кидаловым, да, там, что я не заплатил, они на самом деле есть какие-то единичные, потому что, ну, многомиллионная аудитория, да, и рано или поздно там что-то случается такое.
А многомиллионные, сколько у вас человек в системе?
В России?
Да.
Ну, больше 10.
Больше 10 миллионов зарегистрированных.
Да, да.
Ну, наверное, какие-то. Или это 10 фактически, которые так или иначе ездили?
У нас довольно-таки высокая активация, практически все люди, которые регистрируются в системе, они делают это там осознанно для того, чтобы
поехать,
совершить поездку.
Да, не просто мертвый аккаунт.
Да, у нас нет смысла создавать мертвый аккаунт, потому что это там, не знаю,
нерационально.
Нерационально, и зачем тратить время на такую ерунду. Вот, поэтому, опять же, если есть какие-то такие вот случаи, связанные с негативом, да, ты получаешь тут же в свой профайл соответствующую пометку.
Минус в карму.
Минус в карму и очень там понятный отзыв, что этот человек там не заплатил за поездку, и все, и он больше он исключен из системы. Помимо того, что его, в принципе, бы не брали, плюс у нас есть довольно-таки большая служба модераторов, которая следит за такими кейсами.
А регистрация по паспорту, он не может, скажем, а люди под своими реальными именами в системе? Он возьмет и под другим ником зайдет, зарегистрируется.
Естественно, такие вещи там технологическая компания может предусмотреть, да, и если человек пытается обмануть систему, нам это видно. То есть элементарно там, на уровне IP-адресов и даже там ID-устройств, система, конечно же, может понять, это тот же человек или не тот,
что заходит,
с высокой долей вероятности. Да. Да, поэтому обманывать пытаться можно, но это не позволит долго использовать сервис, система очень быстро поймет, что этот аккаунт
уже... А у вас есть паспортная регистрация с фото, вот как в Airbnb я делал?
Сейчас нет. На самом деле у нас есть такая система во Франции, в Бразилии, в Англии и где-то еще, в каких-то рынках. И мы сейчас, скажем так, анализируем опыт этих стран, насколько это помогает, либо не помогает. И если поймем, что это там то, что необходимо, в том числе для российского рынка, конечно же, мы это запустим и здесь. Но мы сейчас там с уверенностью можем заявить, что вот система рейтингов и отзывов, она работает намного лучше, чем любая верификация, потому что паспорт элементарно тоже можно там подделать.
Там, ну не да, знаю, взять, это же не видно, да, да.
Ну, конечно, системы верификации паспортов, они это все там тоже отслеживают, но, опять же, самая лучшая верификация – это верификация от других людей, это, которые да, с тобой уже поехали и убедили, что с тобой все хорошо, и ты надежный человек.
Ну да, классическая 2.0 технология, когда, так сказать, наиболее высшие уровни надежности, они достигаются наибольшим количеством пользователей. Чем больше пользователей, именно, тем выше надежность.
Это как раз история про такие маркетплейсы, где самый высокий там уровень доверия формируется после того, как ты сформировал репутацию через рейтинги и отзывы.
Да, да, вот это действительно безумно красивые истории, все, начиная с Uber, кончая Airbnb и вашим BlaBlaCar, когда, так сказать, люди создают общее благо наличными ресурсами, просто за счет более рациональной, умной сетевой организации имеющихся ресурсов, в том числе, да, не только своего автомобиля, но и как бы своей доброй воли, своего как бы сумму добрых воли, она суммируется, и она экспоненциально растет. Коллективное благо. Соответственно, здесь как бы экономисты очень, конечно, много посчитали. Я думаю, и с экономистом тоже было по этому поводу интересно поговорить. Хорошо. Такая вещь напоследок спросить, две. Насколько есть у вас, и есть ли в рамках одного города, да, бывает же такой, вот я вспомнил, что такое карпулинг есть еще. Это когда, скажем, регулярно люди каждый день ездят там из района Марьино куда-нибудь в район Сокола. Вот есть такое, что все раз за разом ездят ежедневно на одной и той же машине. Вот в Америке такое есть. Или меняясь машина. В понедельник нас везет Джон, во вторник везет Маргарет и так далее.
Да, в Америке есть даже отдельные полосы carpool lane,
да, называемые. Да, больше двух людей.
Где больше двух людей в автомобиле. Сейчас мы экспериментируем с подобным инструментом. В Европе, во Франции, в частности, мы уже запустили сервис BlaBla Lines, так называемый. И это как раз история о том, как кататься на какие-то на недлинные расстояния. Да. Ну, скажем так, там 20-70 километров, да, из пригорода в Москву, да, например. Да. Сейчас мы с этим работаем в Париже. И это сервис, да, который вот для вот такого так называемого комьютинга.
Да, да.
Поездки из дома на работу и, в общем, на короткие дистанции. Я думаю, что это вопрос времени, когда мы запустим это и там выйдем с этим сервисом за пределы Франции. Сейчас мы, у нас уже есть первый трекшн. Mm-hmm. Нам уже все нравится, все получается, и вопрос времени, это заработает и у нас в том числе.
Ну что ж, удачи вам в этом во всем. Как я уже говорил, это такой, конечно, гигантский сетевой принцип, принцип нового мира, принцип шеринговой экономики, может быть, даже о чем-то близкий к принципам коммунизма, учитывая, что мы сейчас 100 лет Октябрьской революции отвечаем. Но если коммунизм к нам зашел с этой неожиданной стороны, не со стороны ГУЛАГа, а со стороны, так сказать, людей, которые хотят делиться своими машинами, своим опытом и своими разговорами, то и слава богу. У нас в гостях был Алексей Лазаренко, руководитель сервиса BlaBlaCar в России и Украине. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Бугурашок». Слушайте радио «Свобода».